Политологи и эксперты вычисляют, кто может стать верховным чиновником в Кремле, ответственным за Северный Кавказ. Чиновники ЕС обсуждают возможность смягчения санкций против Белоруссии в обмен на возможные демократические реформы. В Москве власти пытаются организовать программу «Народный гараж». Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Российские эксперты сомневаются, что руководитель, назначенный Кремлем ответственным за Северный Кавказ, наведет порядок в этом регионе. Идею чиновника с расширенными полномочиями на юге страны накануне предложил в федеральном послании президент России Дмитрий Медведев. Наблюдатели убеждены, что на Северном Кавказе отрицательно отнесутся к появлению такой жесткой руки Москвы. По их мнению, необходимо совершенствовать уже действующие структуры власти. Над этой темой сегодня работал Мумин Шакиров.
Разрулить ситуацию на Северном Кавказе, где почти каждую неделю убивают милиционеров, предпринимателей, религиозных деятелей, правозащитников и чиновников, не удается уже много лет. Сотрудник московского центра Карнеги Алексей Малашенко убежден, что Кремль просто зашел в тупик и не знает, что делать с этой проблемой. Попытка найти человека, который взял бы на себя ответственность за регион, обречена на провал, считает Малашенко. С ним беседовал наш коллега Вадим Дубнов.
Я думаю, что тот человек, который это возглавит, это ведомство Северо-Кавказское, он, по сути, обречен, потому что если это невозможно было сделать за 20 лет, которые вот сейчас прошли, то неужели какая-то новая структура будет настолько эффективной, что все это решит? Я в это не верю, ведь люди-то одни и те же. Я вообще не представляю, что это будет за человек. Ну, по идее, это должен быть какой-то человек из Москвы, который не принадлежит конкретно ни к какой республике, потому что если это будет местное назначение, один из президентов, скажем, то это, естественно, вызовет реакцию отторжения. А почему, например, тот человек, который заправлял, ну, условно говоря, Ингушетией, там, Чечней или Дагестаном, будет заниматься проблемами соседей? Республик. А почему не я? Это будет какое-то недоверие. Поэтому, если и будет назначенец, ну, это, по-моему, самое логичное, то только из центра.
Ни Рамзан Кадыров, ни Евкуров, ни другие северокавказские лидеры не обрадуются новому руководителю и куратору, если я правильно понимаю. И нет ли в этом какой-то вот внутримосковской тяжбы за влияние на Северном Кавказе?
Ну, вы знаете что, они почувствуют, что еще какой-то будет дополнительный промежуточный контроль. Есть Москва, есть ЮФО, еще появляется человек, перед которым они должны отчитываться. А простите, кому жаловаться, например, друг на друга? Вот этому новому назначенцу, Устинову, или непосредственно Кремлю? Это, по-моему, создает только лишнюю смуту. Уж больно много начальников тогда будет над северокавказскими президентами. Это им, конечно, не по сердцу.
Насколько вы верите в то, что эта идея будет реализована?
По-моему, для многих это было очень неожиданное решение. А там, где решение неожиданное, там оно не продумано. У меня такое ощущение, что оно будет откладываться. Во всяком случае, хорошо бы, если бы это было так. Если неожиданно появится, как чертик, сказать, какой-то человек, который немедленно возьмется за дела, ну, вряд ли это будет хорошо, тем более, ведь это не просто назначенец, там, знаете, сам Дед Мороз один стоит в лесу. Там нужна какая-то команда, а без этой команды назначенец, это, в общем-то, на уровне нуля.
Это был Алексей Малашенко. При президенте Владимире Путине в 2000 году были созданы федеральные округа. А полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак при назначении на этот пост в 2004 году получил особые полномочия. Он одновременно возглавил правительственную комиссию, в которую вошли министры федерального правительства и в том числе все силовики. Эту комиссию тогда окрестили правительством Юга. Однако сменивший господина Казака на этом посту полпреда бывший генпрокурор Владимир Устинов таких полномочий не получил. Московские эксперты и политолог Зайнди Чалтаев предупреждает будущего назначенца на должность ответственного за Северный Кавказ, что языком силы говорить с кавказцами бесперспективно.
А почему-то в центре длительное время доминировала идея, что для Кавказа нужна сильная рука. Это некая скрытая форма колонизации с представлениями о наместниках. На самом деле Кавказ это очень компромиссное общество. Кавказцы чрезвычайно по своей организации внутренней договороспособные люди. Все решается консенсусом. И поэтому сейчас, меняя ситуацию на Кавказе, надо сделать так, чтобы был создан механизм консенсуса со всем обществом, а не с помощью каких-то страшных начальников, которых насадили на Кавказе. Держать людей в подчинении, держать людей в страхе – это не решение вопроса. Я не знаю, насколько все это будет реализовано, но его предложение – это создать такую схему на Кавказе, когда будет некий человек ответственный за Кавказ и будет подчиняться, судя по всему, напрямую президенту, он тем самым выбивает почву из-под ног тех, которые до сих пор вот создали эту страшную коррупционную ситуацию, ситуацию беззакония для начальников на местах, для локальной власти.
После речи президента России в Кремле в прессе стали всплывать фамилии людей, которые могли бы рассматриваться в качестве ответственного за Северный Кавказ. Спекуляций на эту тему немало. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на эту должность кандидатуры бывших своих однопартийцев, предпринимателей Сулеймана Каримова и Михаила Гуцериева. Назывались также фамилии Дмитрия Казака, замглавы МВД Аркадия Еделева, а также президентов Чечни и Ингушетии Рамзана Кадырова и Юнусбека Евкурова. Московский эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов предлагает не увлекаться персонами, а подумать о системных преобразованиях в исполнительной власти.
Здравая идея в том, что должна быть действительно ответственная политика и должны быть персонально ответственные за ситуацию на Кавказе. Другой вопрос, что это не может быть ограничено одним человеком. Это должна быть системная ответственность институтов государства. А если говорить о каком-то особо ответственном на Кавказе, это напоминает, да простит меня, так сказать, Господь за некоторое богохульство, какую-то идею мессии. И такой человек появится, сказал Дмитрий Анатольевич. Что вот мессия какой-то появится и наведет порядок на Кавказе. Один человек не справится с ситуацией на Кавказе, для меня это очевидно. Потому что проблема не в одном человеке, а в системе принятия управленческих решений, в качестве их. Вот мне кажется, это надо менять, а как будут называться люди, ответственные за это, таким человеком, хорошим человеком или кавказским начальником, это вторично.
Скажите, вот называются разные кандидатуры, вот Казак, Еделев, Гуцериев, называют и Сулеймана Каримова, и некоторые называли даже и Владислава Суркова, учитывая его чеченские корни. Вообще вопрос кандидатуры, это главный вопрос или все-таки это второстепенный?
Это важный вопрос, безусловно, но мне кажется, первостепенный вопрос все-таки не личность. Хотя, еще раз говорю, это действительно важно. Вот если Кадыров встанет, это будет одна ситуация, а Казак другая, да?
Еще одно из мнений экспертов заключается в следующем. Чтобы приучить кавказских чиновников уважать российские законы и бороться с тотальной коррупцией, Кремлю необходимо показать наглядный пример, то есть начать с себя. И тогда, возможно, появится шанс что-то предложить населению. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Заволжском районе Ульяновска, где произошел крупный пожар на военном складе, один человек погиб, 35 считаются пропавшими без вести. По данным местных властей, из района происшествия эвакуированы более 3000 человек. В больницы поступают раненые, их число уточняется. Как сообщили в Министерстве обороны России, предположительно пожар возник в ходе утилизации снарядов. В городе ограничено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Госдума России приняла в третьем чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в два раза. Автомобилисты сегодня организовали общероссийскую акцию протеста против этого изменения. Во многих регионах России в связи с большим количеством заболеваний детей, острыми респираторными инфекциями и гриппом еще на неделю продлены школьные каникулы. Центр избирком Украины сегодня завершает регистрацию кандидатов на пост главы государства. Президентские выборы на Украине состоятся 17 января. Экономика Европейского Союза в третьем квартале возобновила рост. В США, по оценкам экспертов, от гриппа, вызванного вирусом H1N1, умерли уже около 4000 человек, в том числе 500 детей. В Москве задержан высокопоставленный сотрудник Министерства обороны при получении взятки в 1 000 000 рублей. Его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере за решение вопросов, связанных с утилизацией металлоконструкций. Еще раз напомню, что все последние новости «Радио Свобода», наши интервью, репортажи корреспондентов, тексты программ, блоги и специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к обзору иностранных газет. Сегодня это будут газеты Центральной Азии. Обзор подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день. И мой первый вопрос. Ну, какую общую тему для всех этих изданий вы бы выделили сегодня как первополосную?
Здравствуйте, Александр. Тема нарушения прав журналистов довольно распространенная в Центральноазиатском регионе. И на этот раз ее не обошла своим вниманием электронная и печатная пресса этого региона. Информационная служба Узньюснет опубликовала статью о продолжающейся акции в поддержку журналиста Каракалпакстана Салиджона Абдурахманова. Это было в Нидерландах. Автор статьи пишет, что в настоящее время общественная организация «Международная амнистия» собирает подписи голландцев под петицией к руководству Узбекистана. В ней содержится просьба о немедленном освобождении журналиста Салиджона Абдурахманова. Цитирую. В петиции к высшему руководству Узбекистана говорится, что 55-летний журналист из Каракалпакстана был арестован по вымышленному обвинению в хранении наркотиков с целью сбыта и осужден за несовершенное преступление на 10 лет лишения свободы. Международная амнистия признала Абдурахманова узником совести и требует от властей Узбекистана его немедленного освобождения, пишет автор статьи. Салиджон Абдурахманов был арестован летом 2008 года и уже той же осенью осужден на 10 лет лишения свободы. Хотя, как пишет автор, даже местная милиция призналась на суде в полной беспочвенности выдвинутых против него обвинений. Абдурахманов был за рулем своей машины, когда дорожная инспекция приказала ему остановиться. Затем был вызван дополнительный наряд милиции, который нашел в багажнике его машины наркотики. Поводом для вызова наряда стала якобы реакция собаки. Но на суде работающий с собакой сотрудник милиции Сарсанбай Айтимбаев признался, что пес не реагировал на машину журналиста. На вопрос, зачем был вызван наряд, он ответить не смог. Этим завершает статью автор публикации.
Кроме этой темы, Малика, есть ли еще что-то, что привлекло сегодня ваше внимание?
Вопрос об отмене смертной казни также обсуждался на этой неделе в средствах массовой информации Центральной Азии. Дело в том, что 11 ноября парламентская фракция президентской партии Ак-Жол в Киргизии на своем заседании выступила против присоединения страны к Международному пакту по отмене смертной казни, принятому резолюцией Генассамблеи ООН в 1989 году. Вот что пишет по этому поводу информационный портал Фергана.ру. Выступавший на заседании докладчиком министр юстиции Нурлан Турсункулов сообщил, что Кыргызстан присоединился к Международному пакту в октябре 1994 года. Теперь же речь идет о присоединении ко второму протоколу к этому пакту, направленному на отмену смертной казни. Как известно, в законе Киргизии казнь в стране отменена и заменена пожизненным лишением свободы. В ходе обсуждения вопроса несколько депутатов выступили против присоединения к указанному протоколу, мотивировав тем, что необходимо учитывать интересы и права потерпевших. По их словам, в республике растет количество преступлений, а гуманизация законодательства позволяет преступникам совершать преступления не один раз, говорится в публикации. Пока не ясно, будет ли данный вопрос вынесен на общее заседание парламента, пишет Фергана.ру. В публикации говорится, что в действующей Бакиевской конституции от 2007 года смертная казнь исключена из списка мер наказания за уголовные и иные преступления. Вопрос возвращения к данной мере стал снова бурно обсуждаться после того, как о ее необходимости заявил секретарь Совета безопасности Адахан Мадумаров. Его поддержал глава службы нацбезопасности Киргизии Мурат Суталинов, предложив исполнять смертную казнь публично. В заключении автор статьи утверждает, что подобные заявления вызвали возмущение правозащитников и гражданского общества, которые намекнули, что считают отмену смертной казни одним из достижений режима Курбанбека Бакиева. Ответ не заставил долго ждать. Секретариат Совбеза заявил, что предложение, высказанное Адаханом Мадумаровым, является его личным мнением и не отражает позицию руководства Кыргызстана, завершает автор статьи, опубликованной в Фергане.ру.
Спасибо. Я напомню, что обзор газет Центральной Азии сегодня для нас подготовила моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Евросоюз планирует продлить частичную приостановку санкций в отношении белорусских чиновников до октября 2010 года. Проект документа такого содержания должны принять министры иностранных дел стран ЕС 16-17 ноября в Брюсселе. Впервые визовые санкции против высших должностных лиц Беларуси, напомню, были введены в 2004 году против 4 белорусских чиновников. А в 2006 году этот список уже состоял из 41 человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
16 ноября истекает полугодовой мораторий на действие ограничительных визовых санкций Европейского Союза в отношении ряда белорусских чиновников, в том числе и Александра Лукашенко. В связи с этим на заседании Совета Евросоюза на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о возможности их полной отмены. В октябре 2008 года главы МИД стран ЕС приостановили на полгода действие санкций для 36 чиновников из черного списка. В статусе невъездных остались 5 человек. Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, а также силовики, которых Европа подозревает в причастности к политическим исчезновениям оппонентов режима. Экс-министры внутренних дел Юрий Сиваков и Владимир Наумов, бывший госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман и командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко. В марте 2009 года на заседании в Брюсселе заморозка санкций была продлена. Сейчас Евросоюз не исключает вероятность полной отмены всех ограничительных мер. При этом, как отмечается в проекте резолюции, ЕС призывает Минск провести реформу избирательного законодательства, обеспечить права человека, в частности, прекратить давление на политических активистов и независимые СМИ. Брюссель также высказался за введение в Беларуси моратория на смертную казнь. Однако оппозиционные силы считают решение Брюсселя преждевременным. Изменения, которые произошли в стране за полгода, носят исключительно косметический характер и не затрагивают коренных устоев сформировавшейся в Беларуси авторитарной политической системы. В этой ситуации наиболее логичным и взвешенным лидеры Объединенных демократических сил считают продление моратория на действие визовых ограничений как минимум еще на 6 месяцев. По мнению одного из лидеров социал-демократического движения Беларуси Анатолия Левковича, вернуться к этому вопросу было бы целесообразно после завершения в 2010 году выборов депутатов местных советов, которые могут стать критерием искренности властей в преддверии демократических реформ.
Пусть отбудутся местные выборы.
Пусть хотя бы пройдут местные выборы. Они в действительности продемонстрируют, происходит ли что-нибудь в плане изменений в общественно-политической сфере или же нет. На мой взгляд, это вполне взвешенная и объективная позиция.
Такая узваженная и спокойная позиция.
Председатель партии Объединенных Левых «Справедливый мир» Сергей Калякин считает, что белорусские власти разговорами о либерализации пытаются пустить пыль в глаза Евросоюзу, как уже сделали подобное в отношениях с Россией.
Игра в диалог, она всегда опасна. Уже такой диалог по вопросам интеграции с Россией 15-летний цикл завершился. Завершился большим провалом на этом векторе и большими издержками для власти в Беларуси. На мой взгляд, они сегодня повторяют эту же попытку на западном направлении.
Проведение свободных и демократических выборов может стать надежным основанием для дальнейшего развития политического и экономического диалога Европейского Союза с официальным Минском, подчеркивается в обращении Объединенных демократических сил. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским региональным и городским темам. С начала этого года более 25 тысяч москвичей решили участвовать в финансировании строительства будущих паркингов и парковок при условии получить в них охраняемое место для своего автомобиля. В Москве идет реализация программы «Народный гараж», где в рамках которой будет построено около 200 гаражей-стоянок на 73 тысячи машиномест. Однако автомобильные эксперты считают, что такое строительство приведет к массовому сносу кооперативных гаражей. А вот собственниками новых парковок москвичи, вложившие деньги в них свои деньги, вряд ли станут. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
В настоящее время проблема парковок и гаражей является одной из самых актуальных в Москве. Машины паркуют на улицах, что затрудняет и без того непростое движение транспорта на московских дорогах. Городские власти поручили специалистам разработать программу «Народный гараж», чтобы хоть как-то снять напряженность. Это случилось не вчера, однако приступить к реализации программы долго не могли. Мешали то кризис, то акции автомобилистов, не согласных с планами мэрии, то нерасторопность префектов, которые никак не могли найти места для строительства гаражей. Руководитель департамента департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Александр Левченко заявил, что вот уже несколько месяцев ведется активное строительство в рамках программы «Народный гараж».
Мы дали поручение нашим проектным организациям. Они разработали 18 типов гаражей, которые не превышают стоимость 350 тысяч рублей за одно машиноместо. И эти практические проекты мы начинаем на сегодняшний день реализовывать. Мы сделали соответствующие регламенты, где сократили в 10 раз сроки оформления документации. Мы успели ввести земельные участки, согласовать их во всех структурах. И после этого начинается продажа и оформление машиномест. Сегодня ведем мы подготовительный период освобождения этих площадок от тех ракушек, которые на сегодняшний день есть, и они портят вид города.
Против сноса гаражей и ракушек жителей разных районов Москвы развернули целую протестную кампанию. По мнению противников возведения многоуровневых паркингов, проект «Народный гараж» создан без учета интересов граждан. Гаражные комплексы будут строить за счет денег, собранных жителями районов, а вот компенсацию за снесенные гаражи они вряд ли получат. Эти опасения автовладельцев подтвердил и вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Идет у нас печальная тенденция в Москве, что владельцев ракушек, железных гаражей, так называемых плоскостных гаражей, в которых большинство стоят ветераны, инвалиды, многодетные, сносят, очень часто сносят, нарушая Конституцию России без решения суда, и на их месте ставят многоэтажные паркинги. За это не отвечает Левченко. За это отвечают местные власти, которые хотят рапортовать. У нас вообще нарушителями закона являются нижестоящие власти. Поэтому хорошее дело надо не оттенять негативными тенденциями. Сносом многочисленных кооперативных и некооперативных гаражей во имя этого, и чтобы конкуренции не было. То есть, чтобы не загонять людей в эти паркинги.
Фракция «Яблоко» в Московской городской думе прошлого созыва разработала законопроект о гарантиях прав владельцев гаражей при их сносе, где прописан механизм компенсации. Либо это машиноместо в новом паркинге, которое владельцу взамен снесенного гаража выделяют бесплатно, либо это денежная компенсация с учетом рыночной цены. Однако депутаты проект не поддержали. Более того, по словам руководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Александра Левченко, москвичи сами готовы принимать участие в финансировании строительства автостоянок в рамках программы «Народный гараж».
У населения деньги есть, и каждый человек, он имеет какой-то запас. И когда предлагается человеку приобрести в собственность и вложить свои средства в недвижимость, то, наверное, большинство разумных людей, они понимают, что если им делают хорошее предложение, вложить деньги, которые потом в дальнейшем могут принести человеку какую-то прибыль, и, по крайней мере, они не девальвируются, поэтому мы думаем, что это было бы интересно.
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский предполагает несколько иной сценарий развития событий.
Если стройку ведет гаражно-строительный кооператив, то и все здание становится собственностью кооператива. Это азбука Гражданского кодекса. Здесь же собственником является дирекция заказчика, которая есть в каждом округе или в городе. Люди покупают только машиноместо. Это дает возможность, я не говорю, обязательно так будет, что комендант, эксплуатирующие службы будут уже не кооператоры. И они могут взвинчивать цены за свет, за газ, за охрану, так далее, так далее. Собственниками здания изначально надо сделать, чтобы были люди.
Пока проблема организации парковок бурно обсуждается и вызывает много споров, у московских чиновников зреют новые грандиозные планы. По словам мэра Москвы Юрия Лужкова, в скором времени начнут строить подводные паркинги. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Заволжском районе Ульяновска, где произошел крупный пожар на военном складе, один человек погиб и 35 считаются пропавшими без вести. По данным местных властей, из района происшествия эвакуированы более 3000 человек. В больницы постоянно поступают раненые, их число уточняется. Как сообщили в Министерстве обороны России, предположительно пожар возник в ходе утилизации боевых снарядов. В городе ограничено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в два раза. За закон проголосовали только представители «Единой России». Автомобилисты сегодня организовали общероссийскую акцию протеста против этих изменений. Во многих регионах России в связи с большим количеством заболеваний детей острыми респираторными инфекциями и гриппом еще на неделю продлены школьные каникулы. Экономика Европейского Союза в третьем квартале возобновила рост, судя по последним данным. Президент США Барак Обама после переговоров с премьер-министром Японии Юкио Хатаямой в Токио сегодня назвал стратегический союз Соединенных Штатов и Японии основой мира в Азии. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. И сейчас вместе со мной в студии сегодняшний ведущий итогового выпуска и автор программы Андрей Широградский. Андрей, здравствуйте. Расскажите, какие темы вы могли бы назвать, ну, как самые основные вот в вашем сегодняшнем выпуске?
Здравствуйте, Александр. Ну, откроем мы программу с обсуждения ситуации, которая складывается сейчас в Ульяновске. Оттуда поступают пока довольно противоречивые данные. Непонятно, сколько жертв, сколько пострадавших. Сейчас наши корреспонденты занимаются сбором информации на эту тему. И самую свежую информацию мы представим в начале сегодняшнего выпуска. Будут, разумеется, все практические темы, которые отражены и в информационных выпусках программы «Время свободы». В том числе мы еще и поговорим о последствиях, так сказать, об обсуждении послания Федеральному собранию Российской Федерации, с которым выступил Дмитрий Медведев. Ну, самая обсуждаемая тема, она, наверное, все-таки не самая животрепещущая для страны. Речь идет о возможном сокращении числа часовых поясов в России. Как выяснилось, у этой идеи были свои инициаторы. Один из них находится в Владивостоке. Вот что сообщил наш корреспондент Владивостока Марина Лобода. Я предлагаю послушать.
Депутат Краевого законодательного собрания и ректор Университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев сегодня как именинник принимает поздравления от студентов, преподавателей и коллег по законодательной работе. Озвученная им пару недель назад идея сокращения временного разрыва между Приморьем и Москвой до 4 часов прозвучала на самом высоком уровне в послании президента Медведева, предложившего сократить количество часовых поясов в России. Попадание 100%, считает Геннадий Лазарев.
Не знаю, откуда у него эта информация, но слова те же. Президент говорит о том, что повысится управляемость со стороны властных структур, со стороны бизнеса. Дальше, вот в моем представлении, страна станет намного компактнее. Посмотришь на карту, 9 часов, огромное расстояние. У нас синдром оторванности, как мне кажется. Еще один аргумент – это большие стрессы, связанные с адаптацией после вот этих вот перелетов. И с учетом того, что сейчас чем дальше, тем больше люди будут ездить, я считаю, что вот стрессы, когда человек летит с разницей в 4 часа, намного меньше, чем 7 часов. Ну и кроме всего прочего, Москва живет по биологическому времени, а мы живем по декретному времени. И это декретное время было установлено уже в период советской власти, где-то в 30-м году. А до 30-го года у нас тоже была разница с Москвой 4 часа.
Вот один из авторов идеи сокращения числа часовых поясов в России. Напомню, что эту идею озвучил и в своем послании Федеральному собранию Дмитрий Медведев накануне. Но у этой идеи, конечно, есть и огромное количество противников. Эти мнения тоже прозвучат в нашей программе среди прочих тем. Вот такова, точнее, одна из центральных тем сегодняшнего выпуска, Александр.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что все это слушайте сегодня в 8 часов вечера по московскому времени. Программу ведет Андрей Широградский. А мы продолжаем программу «Время свободы». Во Франции с давних пор большим успехом пользуются свадебные выставки-салоны. Однако в последнее время появились и антисалоны. Французским фирмам теперь есть что предложить и разводящимся семейным парам. За последние 30 лет их число во Франции возросло в 3 раза. Ежегодно здесь расторгается примерно 150 тысяч браков. У микрофона корреспондент Радио Свобода во Франции Рузанна Амирханян.
Новое начало. Под таким названием в парижском выставочном павильоне Шампере состоялась первая французская выставка-салон брачного развода. Идея выставки позаимствована из Австрии. Ее цель – объединить в одной экспозиции различные компании, к услугам которых могут обратиться решившие расстаться супруги. Адвокаты, финансовые консультанты, психологи, дизайнеры, имиджмейкеры. Именно эти специалисты способны облегчить эмоционально трудный период разводящимся парам. Во Франции расторжение брака может затянуться на несколько лет, особенно если у супругов есть дети, либо имеются проблемы с разделом имущества. К тому же, помимо эмоциональных переживаний, сопутствующих бракоразводному процессу, бывшим супругам нередко приходится сталкиваться еще и с многочисленными юридическими и административными сложностями при оформлении развода. Коммерческий менеджер Брижит Гуме, являющаяся одним из организаторов Парижского салона, утверждает, что в процессе расторжения брака неизбежно возникают разного рода вопросы, на которые не всегда удается найти ответ самостоятельно. В первую очередь, в момент развода супруги практически всегда нуждаются в юридической помощи. К этому следует добавить и то, что многие из них переживают серьезную травму, чувствуют необходимость в психологической поддержке. Кроме этого, в такие переломные периоды жизни, когда личность подвергается серьезной переоценке, многие желают изменить свою внешность и имидж для того, чтобы снова приобрести уверенность в себе. Случается даже так, что после развода люди теряют друзей и чувствуют потребность в завязывании новых знакомств. Участники Парижского салона предлагают свои услуги по принципу «до», «во время» и «после развода». Так, пока еще состоящим в браке, но сомневающимся в верности супруга или супруги, лучше обратиться в бюро частных детективов, где им предложат пакет полных услуг, вплоть до предоставления юридической справки суду, если факт адюльтера действительно имел место. В случае, если суд решил расторгнуть брак, бывшим супругам, скорее всего, понадобится персональный психолог. Вместе с ним они могут обсудить свою готовность к тому, чтобы справиться с трудностями и повернуть свою жизнь в новое позитивное русло. Те же, кому это удастся, возможно, захотят обратиться к услугам специализированных бюро путешествий, предлагающим увлекательные туры исключительно для одиноких или разведенных. И так до тех пор, пока не случится заветная встреча с новой половиной, а с ней уже можно будет посетить и свадебную выставку «Салон». Рузанна Амирханян, Париж, специально для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В 2005 году Борис Гребенщиков выпустил альбом «Зум-зум-зум», и в титульной песне этого альбома содержалось такое предсказание: «Но еще 4 года, и на часах будет новое время». Вчера российские блогеры осознали – новое время пришло. В очередном послании Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев заявил о задаче сокращения часовых поясов в России. Блогеры не остались равнодушными. Пользовательница «Гремлинша» комментирует такие, например, сообщения. Новостных лент. По мнению президента, наличие такого большого количества поясов, которое традиционно было поводом для гордости россиян, создает существенные проблемы.
А я-то думала, что деление на часовые пояса придумано не для гордости, а вовсе потому, что Земля круглая и зачем-то вертится. А в темное время суток организму полагается спать, а работать и вообще бодрствовать в светлое. Это потому, что он, организм, так устроен. Он устроен примерно одинаково, что на Камчатке, что в Калининграде. Это неправда, что жители Дальнего Востока произошли от летучих мышей и с радостью перейдут на ночной образ жизни.
Предложение президента вселило в жижиистов небывалый инноваторский энтузиазм. Новые предложения посыпались одно за другим. Вот список от юзера Дай-яй-яй-69.
Предлагаю отменить два холодных сезона, осень и зиму, тем самым сократить отопительный сезон. Предлагаю также ввести альтернативную шкалу термометра без отрицательных значений. Тогда и отопительный сезон можно не начинать. Лоховазу выделить еще 12 миллиардов на модернизацию. Пусть делают резиновые калоши. По крайней мере, ржаветь не будут. Экономика должна быть экономной.
С оценкой президентского послания выступил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, блогер Чесноков. Он сказал:
«Я считаю, что нынешнее послание можно назвать более прагматическим. Если президент в прошлом послании говорил в первую очередь о ценностях и о значительном развитии политической системы, то в нынешнем послании он затронул самый широкий круг вопросов, среди которых доминировал вопрос модернизации страны. Причем модернизации страны как таковой, поскольку без модернизации невозможно дальнейшее развитие страны».
Если блогер Чесноков ограничился сравнением нынешнего послания с прошлым, то других больше интересовали идеи для послания будущего года. И одна идея показалась многим, в том числе и пользовательнице «Колобок 1973», очевидной.
«Часовыми поясами вроде разобрались. Летнее время отменили. С нетерпением жду реанимации темы поворота северных рек. Может, в послании следующего года?»
На днях знаменитый музыкант Дэвид Бирн задумался об антихристе. Он разместил у себя в блоге фотографию Джозефа Карла Ликлайдера, видного американского ученого, внесшего огромный вклад в развитие информационных технологий, и спросил, можно ли считать этого человека антихристом или он просто пророк. Задать этот вопрос Бирна побудили наблюдения над нынешней жизнью.
«С тех пор, как мы занялись дигитализацией и размещением в сети самого дорогого, изменилось очень и очень многое. Еще на моем веку наступит конец книгам, музыкальным дискам, бумажным газетам. Еще на моем веку не станет вещей, которые существовали себе спокойно тысячелетиями. Пленочная фотография уже своего рода пережиток, художественная форма, которой пользуются разве что склонные к ремесленничеству художники да элитные фэшн-фотографы. А письма, которые пишут на бумаге, а потом бросают в ящик. Уже не помню, когда я последний раз писал такое письмо. А гляньте на все эти академические издания Одена или Джейн Остин. Собрание смс-ок, твиттер-сообщений или электронных писем представить себе трудно. Ладно, кино и музыкальные записи просуществовали всего-то сотню лет, но книги... Кроме того, сетевые технологии практически уничтожили приватность. Мы освободились, но в то же время... попались на удочку. Мир ждут гигантские социально-политические сдвиги. Как все это началось?»
По мнению Бирна, описанное им креативное разрушение началось в 60-е годы, и масса вещей, которые мы сегодня одновременно любим и ненавидим, родились как ответвление от проекта, финансировавшегося американскими военными ведомствами.
«Военные осчастливили нас изобретением застежек, липучек и дешевых интегральных микросхем. Впрочем, им же мы обязаны свободным затвором, без которого нынешние безобразия на Ближнем Востоке, в Южной Америке и в Афганистане вряд ли были бы возможны. Связь интернета с военными куда безобиднее. Но Мефистофель ведь тоже явился перед Фаустом в обличье пуделя. Если верить некоторым версиям этой легенды, он не смог бы войти в дом, если бы его не позвали».
А вызвал интернет пуделя из тьмы неведомого никто иной, как Джозеф Карл Ликлайдер, считает Бирн.
«Ну и имя же у него, как у персонажа из фильма «Братьев Коинов». В 1960 году он опубликовал работу «Симбиоз компьютера и человека», в которой говорил, что сеть машин, соединенных между собой широкополосными каналами, заменит современные библиотеки, облегчит задачу хранения и поиска информации и будет выполнять иные символические функции.
«С помощью военных антихрист Ликлайдер убил старый добрый мир», считает Дэвид Бирн. «Мы неотделимы теперь от компьютера. Всемирная сеть знает о нас все».
Напомню, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Заволжском районе Ульяновска, где произошел крупный пожар на военном складе, один человек погиб, 35 считаются пропавшими без вести. По данным местных властей, из района происшествия эвакуированы более 3000 человек. В больницы поступают раненые, их число уточняется. Как сообщили в Министерстве обороны России, предположительно пожар возник в ходе утилизации боевых снарядов. Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в 2 раза. Автомобилисты сегодня организовали общероссийскую акцию протеста против повышения транспортного налога. Во многих регионах России в связи с большим количеством заболеваний детей и острыми респираторными инфекциями и гриппом еще на неделю продлены школьные каникулы. На северо-западе Пакистана в районе Бака-Хел не менее 5 человек погибли, около 10 ранены при взрыве у отделения полиции.
Сегодня на сайте Радио Свобода svoboda.news.ru. Главная тема дня.
Специальный проект «Радио Свобода». 20 лет бархатным революциям.
Комментарии экспертов.
Бывший советник президента Андрей Ларионов. Наши проблемы не в экономике, а в головах тех людей, которые находятся у власти.
В блогах «Свободы».
Журналистика и тужурка «Однокоренные слова», установил блогер Игорь Померанцев.
Сайт «Радио Свобода» svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Правительство России в ближайшее время рассмотрит законопроект об обращении лекарственных средств, который, как считают его авторы, приведет к стабилизации цен на лекарства. Пока же в стране отмечено значительное подорожание, в частности, противовирусных препаратов. Что происходит на фармацевтическом рынке России? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», подготовленном Иваном Трефиловым.
Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время проводит проверки обоснованности роста отпускных и розничных цен на противовирусные лекарственные средства, обещая завершить их в течение месяца. Подорожание этой группы препаратов, отмечают эксперты, традиционно для осени. Однако в текущем году, по их словам, оно стало более заметным из-за вспышки новой разновидности гриппа. Говорит директор по маркетинговым исследованиям компании «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов.
Мы зафиксировали, что в среднем по Российской Федерации цены на группу препаратов для лечения и профилактики острых респираторных вирусных заболеваний выросли на 3-4, а в некоторых регионах до 20%, но в среднем по России рост цен на эту группу препаратов составил примерно 5%, и, безусловно, начали разбираться в этой ситуации, за счет чего же повысились цены. Ну, надо сказать, что ежегодно цены на эту группу препаратов повышаются под сезонный период, то есть ежегодно и до свиного гриппа, я думаю, что после, цены будут на эту категорию продукцию расти. В этом году рост цен более очевиден, более выраженный.
Что в итоге показало ваше исследование? На каком этапе в цепочке от производителя до аптеки происходит наибольшая накрутка цены?
Конкретный пример, допустим, аптека в Южном федеральном округе. Говорит, мы получаем прайс от дистрибутора, где, условно говоря, орбидол стоит 130 рублей за упаковку, и дистрибутор предупреждает, что с завтрашнего дня цены на этот препарат в нашем прайсе будут повышены. И на самом деле, на следующий день приходит тот же самый прайс от того же самого дистрибутора, и цены на орбидол уже не 130, а 180 рублей за одну упаковку. Обращаемся к дистрибутору, спрашиваем его, почему у вас в прайсе цена на этот препарат повышена. Дистрибутор говорит, что мы цены не повышали, мы действуем в рамках фиксированной наценки 20%, и, соответственно, наценив 20% на увеличившуюся цену производителя, мы в абсолютном выражении получаем большую стоимость препарата. Обращаемся к производителю. Компания, которая препарат производит, говорит, что мы цены на него не повышали. Соответственно, получается такая ситуация, когда вот простыми какими-то рыночными мониторинговыми проектами мы не можем идентифицировать, на каком же этапе цены повышаются. И в данном случае я считаю, что здравая инициатива привлечь соответствующие силовые ведомства, которые бы на конкретных примерах могли бы разобраться, где же, на каком этапе происходит это вот переключение цены и кто в этот период ажиотажного спроса, скажем так, является основным драйвером этого процесса.
Иначе говоря, вы считаете оправданным вмешательство властей в регулировании ситуации на внутреннем лекарственном рынке?
Любой такой нестабильный период, связанный с ажиотажным спросом, всегда влечет за собой увеличение стоимости на продукцию, которая этим спросом пользуется. То же самое происходит и с лекарствами. Как только появляются признаки ажиотажного спроса, товаропроводящая цепочка начинает более активно работать с ценой на этот товар. Но так как все-таки лекарство – это социально важный товар, и подавляющее большинство препаратов для лечения и профилактики гриппа входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, и наценки на эти препараты жестко регулируются на законодательном уровне, в таких вот конкретных случаях завышение цен, безусловно, нужно разбираться.
Периодическое возникновение ажиотажного спроса на российском рынке лекарств – это, на ваш взгляд, в большей степени какие-то конъюнктурные проблемы или все-таки недостатки системы?
Сегодняшняя нестабильная ситуация, связанная там с ростом цен на препараты для лечения профилактики гриппа, и, в принципе, ситуация, которая была там в начале года, когда цены на лекарства в связи с тем, что обрушился кризис на нашу экономику и произошла девальвация на 25% вновь выросли за там какой-то короткий промежуток времени. Все это звенья одной цепи и говорят нам о том, что система лекарственного обеспечения в России, она не идеальна и требует существенных изменений. Почему на Западе при ажиотажном спросе, при каких-то катаклизмах макроэкономических население не чувствует на себе проблемы, связанные с дефектурой лекарственных средств, с повышением цен и так далее? Потому что там работает цивилизованный принцип страхового лекарственного обеспечения. Человек заболел, человек приходит к врачу обязательно, или врач приходит там к больному на дом, выписывают в обязательном порядке официальный рецепт, а не так, как у нас на бумажке там, либо на салфетке. В худшем случае врач написал свою рекомендацию, не беря ответственность за лечение этого человека. Получив рецепт, человек приходит в аптеку и получает лекарственный препарат бесплатно. То есть работает страховой принцип лекарственного обеспечения.
А как это происходит в России?
У нас в России 60% медикаментов покупается за средства потребителей. И поэтому мы очень чутко реагируем на повышение цен, на отсутствие препаратов в аптеках там и так далее. Мы сами создаем ажиотажный спрос. Далеко за примером ходить не надо. Я сам вчера стоял в аптеке, покупал там какие-то медикаменты, и стоит передо мной женщина пожилая и спрашивает у продавца, у провизора, дайте мне итерафлю и тамифлю. Совершенно вот два разных препарата из разных терапевтических групп, один жаропонижающий, другой противовирусный, но человек, не разбираясь, покупает оба эти препарата, не знает, что они ему нужны, не факт, что он им воспользуется там в ближайшее время, а другой человек, который придет через там час, через два, уже этих препаратов не получит, хотя они ему нужны. Вот таким образом получается ажиотажный спрос. Эффект самолечения, безусловно, катастрофический для российской системы здравоохранения, когда мы сами себе доктора, мы сами себе провизоры, приходим в аптеку и сами себе назначаем препараты. Вот эффект самолечения как раз-таки сказался на том, что спрос стал неуправляемый, спрос стал настолько ажиотажный, что его невозможно было ни предугадать, ни рассчитать, ни какие-то сделать оценки, запасы там и так далее.
Это был директор по маркетинговым исследованиям компании «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение двух недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летие падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. В Венгрии переход власти от социалистической рабочей партии местных коммунистов произошел мирно. Осенью 89 года правительство и оппозиция вступили в переговоры, и в результате последовавших весной 90 года свободных выборов управление страной пришло к блоку демократических сил. Многопартийную систему коммунисты вынуждены были разрешить в начале 89 года. Весной того же года решением правительства открылась венгерско-австрийская граница. Была поднята первая часть железного занавеса. Четверть миллиона человек собрались в июне 89-го в Будапеште на церемонию перезахоронения лидера венгерской революции 56-го года, подавленной советскими войсками, Имре Надя. О тех временах воодушевления и быстрых перемен в беседе с моим коллегой Андреем Шаром вспоминает будапештский историк, ведущий научный сотрудник Института истории Академии наук Венгрии Золтан Бира.
Это такое воспоминание, что тот период политика была очень интересна. Внутренние события в Венгрии. И, конечно, было очень интересно то, что происходит в Польше, в Советском Союзе, а потом вот эти события в ноябре в Германии. Все очень быстро менялось. Были крупные надежды и насчет политической свободы и благополучия. Сумбурно и очень интересно было. Я тот период преподавал в экономическом университете и помню, что студенты также интересовали политикой. Много надежд, много-много ожиданий.
У вас было ощущение, что есть какая-то политическая сила, которая руководит развитием этих событий? Или речь шла все-таки о каком-то стихийном политическом процессе, который нельзя было остановить?
Я думаю, что стихийно все-таки была присущая. Прежде всего, конечно, в таких странах, как Болгария, Чехословакия, Румыния. Но политические фигуры, политические намерения более однозначно были видны и в Польше, и в Венгрии. Были уже и со стороны власти достаточно однозначные представления, что они хотят и со стороны оппозиции, и в Венгрии, и тем более в Польше, все уже достаточно артикулированные политические намерения были ощутимы.
Венгерская партия коммунистов, она смогла каким-то образом перестроиться. Лидер Дюла Хорн еще долгие годы оставался в верхах венгерской политики. Где сейчас лидеры венгерской революции 89-го года?
Первые выборы выиграли умеренно консервативные силы в виде Венгерский демократический форум, а через 4 года вернулись социалисты, то есть те люди, которые в 80-е годы управляли страной. А в общем-то многие уже умерли, в том числе первая глава правительства Антон Южев еще в 93-м году, и многие, которые 20 лет тому назад определили политические процессы, уже не впереди, не определяющие фигуры политики. Можно сказать, что есть одно исключение, это глава Фидеса, молодых демократов, который, может быть, что с весны снова будет главой правительства.
Что сейчас говорят в Венгрии, что думают в Венгрии о Яноше Кадере? Он был сложной фигурой, убежденный коммунист. С другой стороны, как-то он пытался лавировать, сохранять какую-то относительную независимость Венгрии в Восточном блоке, и даже называли Венгрию самым веселым бараком социалистического лагеря. Несколько лет назад осквернили его могилу на кладбище Керепеше. Тем не менее, как сейчас вспоминают венгры вот этого своего лидера?
В какой-то мире эта ностальгия по-прежнему. Очень многие высоко оценивают тот период, смотрят на этот период, на некий золотой век Венгрии в 20 веке. Даже те люди, которые достаточно критически относятся к политическим устройствам Кадера, они все равно признают, что он мог создать более свободную, более привлекательную, более благополучную страну. Не забывая, конечно, о его роли в 56-м году, не забывая о том, что в конце концов, может быть, что это уже не жесткая, но все-таки эта диктатура была до конца.
20 лет назад Венгрия пережила период такого национального единения. Что сейчас говорят об этом? Возможно ли еще пережить в современных условиях вот такую волну национального единения, воодушевления? Или это уже из области такой исторической романтики?
В 89-м году вот это единение состоялось. Основательно гордо смотрят на ту роль, которую Венгрию, венгерского правительства и возникающая оппозиция играла. Ведь в мае, в конце концов, венгерское правительство открыло границу с Австрией. Вот этот жест создавал условия тому, что происходило 9 ноября в Берлине. Но насчет того, что в ближайшие годы мы будем ли снова вот такое ощущение пережить, я сомневаюсь.
Боялись тогда гражданской войны, каких-то вооруженных столкновений, что армия там выйдет на улицы?
Проблема или опасность гражданской войны не возникла. Другая опасность была. Ведь в тот период еще довольно большой военный контингент советских войск находился на территории Венгрии. Советское руководство, Горбачев и его окружение мог бы попытаться силами этот процесс останавливать. Вот такие опасения были, но, в общем-то, отношение к Горбачеву было такое, что больше надеялись, что это совершенно новый тип руководителя и не будет пользоваться насилием.
Это был ведущий научный историк Института истории Академии наук Венгрии Золтан Бира. Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сразу после новостей в следующем части слушайте ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Михаил Соколов. В гостях у нас глава Института энергетической политики, член Бюро движения «Солидарность» Владимир Милов и первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике от фракции «Единая Россия» Владимир Головнев. А эти три часа с вами был Александр Гостев. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.